Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
В эфире программа «Познайка».
Сегодня с вами Анна Кочурова
и Иван Белютин.
Сегодня мы продолжаем беседу с врачом-дерматологом,
кандидатом медицинских наук Свердловского областного кожно-венерологического диспансера
Елене Борисовне Корюкиной. А вот некоторые прыщи протыкают иглой.
Этого нельзя делать. Вот у нас кожа, это
то
наша защита.
Микробы еще больше попадут туда.
Да, мы как бы просто травмируем кожу и даем микробам вход.
А вот там же гной можно прижечь, там, допустим, спиртным или еще чем-нибудь.
Дело в том, что когда мы протыкаем, ладно, если протыкаем, обычно прыщи давят, то есть проткнули и затем выдавили. Но проблема-то в том, что мы не столько выдавили, сколько этот прыщик раздавили. И часть гноя вышла наружу, а часть пошла по, как бы, под кожей, по подкожной клетчатке и по сосудам, в соседнюю сальную железу. И вот эти микробы в большом количестве у нас пришли в соседнюю сальную железу. И там началось тоже воспаление, которое было в этой. Поэтому ни в коем случае нельзя давить и нельзя протыкать прыщи.
Какой самый отвратительный случай в вашей практике?
Можно я не буду про это говорить по двум причинам. Во-первых, это неэтично. Как бы врач не имеет права рассказывать подобные ситуации, потому что вот это слово само не очень хорошо подходит для этой ситуации. Для врача не должно быть таких случаев. То есть мы работаем с любым случаем. Да, для меня, наверное, такие случаи есть. Но озвучивать их в большой аудитории я ни в коем случае не могу. Это неправильно.
А какой у вас был самый приятный случай, так сказать, самый смешной, приятный, не знаю?
Приятных очень много. Приятно, когда человек вылечивается. Когда сложное заболевание, которое длилось очень много времени, вдруг под воздействием твоих знаний, твоего умения, в общем-то, проходит. И человек, в общем-то, уходит счастливый и довольный. Таких случаев, к счастью, много.
А от чего зависит запах человека?
Запах человека зависит от многого. Но прежде всего это возраст. То есть человек, запах меняется с возрастом. У маленьких детишек говорят, что пахнет молоком и медом. Но это действительно так. Когда приходит подростковый период, вот у мальчиков, например, появляется вот тот мужской запах, тот мужской пот. Ну, кому-то он нравится, кому-то нет, но именно в этот период появится запах. В дальнейшем запах будет зависеть от состояния организма, от различных заболеваний, в частности, эндокринной системы. То есть есть заболевания щитовидной железы, есть заболевания других органов. Они будут влиять на запах. В какой-то мере запах будет зависеть от того, что человек ел. Если человек ест много лука и чеснока, запах у него будет очень специфический. Причем запах пота, не только запах изо рта. И, конечно, запах зависит от того, как часто человек моется и чем он моется. Ну, это действительно так.
Вот мой брат в армии, и у него стали очень сильно потеть ноги. Хотя он при каждой возможности их моет. Вот. И что ему делать в таком случае?
Ну, боюсь, в армии очень много сделать не удастся, потому что здесь несколько вещей. Первое – это та тесная обувь, которая, к сожалению, не дышит, которая у него есть, которую мы не можем поменять. Возможно, большая физическая нагрузка, которая повлияет в этот период. Но, в принципе, если появился, помимо сильного потения, появляется запах, тогда можно в медсанчасти провериться на наличие грибка. То есть, когда вот ноги сильно потеют, очень часто присоединяется грибок. И он еще усиливает запах, и он становится более неприятным. На самом деле, если бы мы говорили не об армии, я бы сказала, что есть так называемые антиперспиранты. Это вещества, которые наносятся на ноги и блокируют сильное потоотделение на несколько дней. Они продаются в аптеках.
Но ими так долго не выжить. И разориться можно, допустим, раз у человека, вдруг у человека, допустим, такая беда, что у него ноги потеют, на них нужно разориться.
Ванночки с корой дуба. Один из народных способов – это ванночки с корой дуба. Они могут использоваться, это дубильные вещества, то есть покупается в аптеке кора дуба, она совершенно недорогая. заваривается, как указано на пакете, и делается ванночка на 30 минут несколько дней подряд. Это не идеальный вариант. Но это все-таки вариант, и это вариант дешевый. Дальше, помимо, не обязательно речь идет о дорогих препаратах. Препараты на самом деле разные. Есть отечественные препараты, антиперспиранты, они абсолютно реальны по цене. И есть медицинские препараты, но их назначает врач. Они совсем дешевые.
Предположим, у вас случилось серьезное заболевание кожи лица. Оно покрыто гнойниками. Вы лечите других. С каким чувством вы будете принимать пациентов?
Я постараюсь такого не допустить, потому что человек, который этим занимается, не должен иметь такой проблемы. Но это лично мое мнение, потому что такому врачу доверять очень сложно.
Но ведь медицина не всесильна.
В плане гнойников, вот тут как раз есть очень хорошие современные препараты, вот конкретно по такой ситуации. Подобрать лечение и убрать прыщи, в общем-то, достаточно просто.
А если что-нибудь другое выступит, например, прыщи те же самые, которые...
Нет, прыщи, еще раз повторюсь, прыщи как раз то, что лечится. Если речь идет о каких-то хронических дерматозах, но на самом деле, я уже говорила, что есть разные ситуации. И почти во всех ситуациях на сегодняшний день есть препараты, которые хотя бы если не убирают полностью это заболевание, то могут снять на какой-то период времени. И, естественно, для себя я бы попыталась использовать именно их, чтобы не сидеть на приеме с каким-то кожным процессом.
Какое заболевание кожи у вас вызывает хотя бы какую-то боязнь там, или брезгливость? Хоть маленько, Зак.
На самом деле, я опять же скажу, у меня таких нет. Поскольку, когда я защищала диссертацию, у меня диссертация была по одному из самых заразных кожных заболеваний. И мне пришлось проехать очень много домов престарелых и пересмотреть очень много людей, которые, в общем-то, являлись заразными. Это меня отучило полностью.
А что это за болезнь?
Чесотка. В частности, норвежская чесотка.
Это клещи подхожи, да, когда заползают?
Да, это вызывается заболевание, вызывается клещом. Он заразный, он передается от человека к человеку. А вот форма норвежской чесотки – это сверхзаразное, редкое заболевание, которое бывает у людей с низким иммунитетом, где огромное количество клещей у одного человека.
А какой шанс у вас заболеть и заразиться?
На самом деле у меня была один раз чесотка после таких поездок, которые я очень быстро убрала. Поэтому шанс на самом деле существует. Заразить других, если я не заразна, я не могу заразить. Вот если я заразна, теоретически от меня могут заразиться люди, если в процентах, то 50%.
А что дает человеку гусиная кожа?
Гусиная кожа... Мне бы хотелось уточнить термин, потому что это может оказаться мое восприятие немножко другое. Для меня гусиная кожа – это человек замерз и покрылся пупырышками. Об этом речь идет?
Да.
Кожа имеет определенное строение, и в ней много-много сальных желез. Вот и есть маленькие-маленькие мышцы, которые подходят к этим сальным железам. Когда человек замерз, сократились сосуды, сократились мышцы. И вот эти железы, они вот вышли на поверхность и вот такими бугорками находятся. Это не хорошо и не плохо. Это защитная реакция организма.
А в чем защита у этого?
Когда сократились сосуды, меньше меньше отдается тепло кожей. Плюс это нам досталось от наших животных предков. У них животное испугалось, замерзло, шерсть стала дыбом. Вот эти вот маленькие мышцы, они остались оттуда.
А вот почему у человека появляются веснушки?
Причин несколько. Первое – это наследственность. То есть есть разные типы кожи, в которых разное количество вот этого пигмента, который называется меланином. Кто-то имеет очень светлую кожу, у того под влиянием солнца веснушек образуется много. У кого-то кожа темная, и у него он не будет склонен к образованию веснушек. Веснушки образуются... В ответ, когда на незащищенную кожу попадают солнечные лучи. Их тоже несколько видов. Солнечный спектр – это не единый луч, их несколько видов лучей. И вот определенный вид лучей провоцирует образование то, что вот клеточки, которые вырабатывают вот этот пигмент, он называется меланин, они начинают быстро-быстро работать. И на коже образуются такие глыбки этого вещества. То есть это наследственность плюс солнце.
А почему человек со светлой кожей может быстрее смуглых сгореть на солнце? Кожа же светлая и лучше отражает солнце.
Не в этом дело. Дело в, не, как раз у него нет защиты вот этого меланина и выработка меланина. У него либо затруднена, либо, если это вообще рыжий голубоглазый, там вообще плохо с этой защитой. Как раз у смуглого человека вот этот защитный слой меланина, как бы вот этого вещества, он гораздо больше. И он не будет сгорать. А светлый он сгорит быстро.
Почему? Вот, вроде бы черная бумага и быстрее же загорается.
Нет, здесь речь не идет об... Ну, то есть от кожи не отражаются лучи. От кожи лучи не отражаются. Кожа поглощает вот этот квант света, который идет. Кожа его поглощает. И там сразу начинает... Квант света провоцирует работу определенных структур. Поэтому где-то тепло может переработаться, где-то вот это тепло превращается в солнечный ожог, поскольку нет защиты. Отражают свет фотозащитные крема, когда нанесены на кожу. Сама кожа не практически не отражает свет. Она поглощает.
Почему у новорожденных на пальчиках нет папиллярных линий?
Узор на пальцах уже заложен от рождения, просто со временем он будет больше виден. Он у них есть, но он, как бы кожа еще имеет немножко другую структуру. Она постепенно, с течением времени, будет изменяться и приобретать вот тот вид, который она имеет у взрослого человека. Но заложен он до рождения, вот эти папиллярные линии.
А почему не потеют губы?
Здесь нет потовых желез.
А почему?
А так природа.
Это же тоже, как сказать, часть тела.
Нет, у нас как бы природа заложила в нас в определенных местах много потовых желез, где-то их почти нет. Вот на ладонях, на подошвах их много, а на губах их практически нет, поэтому здесь они не потеют. Здесь другие железы заложены природой.
А что это дает?
То, что нет, ничего не дает. Оно вот как есть. Вот это заложила природа.
Почему круглые раны заживают хуже, чем рваные?
Ну, дело, наверное, не круглые, это понятие условное. Скажем так, лучше заживают раны, у которых ровный край. Они чище, то есть когда вот приходит на прием человек, у которого есть рана. Ее очищают от грязи и стараются выровнять края, потому что когда край ровный, он легче заживет, рубчик будет меньше в этом месте и сложнее проникнуть инфекции, потому что вот ровный, ей не за что зацепиться. При рваных ранах, вот в этих кармашках, может скопиться инфекция, и в любой ране идет выделение остатков крови, ну, называется эксудатом. И вот этот эксудат вот в этих вот карманчиках рваной раны будет сохраняться, и вот там инфекция будет комфортнее. Поэтому, конечно, чистые раны заживут гораздо легче.
Я слышала то, что указательный палец чувствительнее, чем все остальные.
Ну, честно говоря, я такого не слышала. Нет, это вряд ли, потому что у нас все пальцы... Чувствительность определяется нервами. От позвоночника к каждой клеточке тела идут нервы. Это такие ниточки либо канатики. И по ним проходит сигнал. Вот это обуславливает чувствительность пальцев. К каждому пальцу идет одинаковое количество нервов от одного и того же источника. Поэтому нет, такого нет.
Я слышу, что сам пот не имеет запаха. А что тогда человек так пахнет?
Нет, ну пот имеет запах, потому что там могут быть разные вещества в самом поте. Ну, когда говорят о сильном запахе.
Елена Борисовна, я вам желаю быть здоровой, красивой, вечно молодой.
Спасибо.
Я вам желаю успехов в вашей работе и побольше приятных, приятно заканчивающихся случаев.
Нет, очень хорошее пожелание. Я благодарю за такой приятный вариант.
Я вас благодарю за участие в передаче. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Продолжение следует.